Глава 6. Когда под утро я вернулся к себе в комнату, то первое, что я увидел, это служанку, которая спала на моем диване. Свернувшись калачиком, она мирно сопела, укрывшись пледом, и я не стал ее будить. С Жозе мы славно провели время, выпив бутылочку дорогого вина, затем еще одну и еще. Он оказался очень интересным собеседником, благодаря которому я узнал очень много интересных вещей. Особенно касаемо магии. Оказывается, большая часть благородных, даже с небольшим магическим потенциалом, заканчивали Королевскую магическую академию Галларии, где в течение нескольких лет они развивали свой магический дар, изучали основы магии и взаимодействие с ней. Именно там аристократы изучали базовые заклинания, а впоследствии уже и разрабатывали свои. В общем, разговор выдался очень познавательным, и в комнату я вернулся в отличном расположении духа. Не став будить Валерий, я просто рухнул на кровать, и стоило мне закрыть глаза, как я сразу же уснул. Но несмотря на то, что спать я лег с первыми лучами солнца, проснулся около полудня, причем свежим и бодрым, как огурчик. Встав с кровати и не обнаружив служанки в комнате, я быстренько умылся, благо о чистой воде Валерий позаботилась, а затем, одевшись в свежие вещи, вышел из комнаты и направился в сторону выхода из замка, во внутреннем дворе которого уже вовсю шли приготовления к предстоящей охоте. Слуги носились как ужаленные, как, впрочем, и солдатня. Все были заняты, и зрелище это немного завораживало. Я невольно засмотрелся на происходящее, но опасность, исходящая сзади, ощутил сразу же. Обернувшись, я увидел главу семейства, который шел в компании своего младшего сына и еще нескольких благородных, имен и фамилий которых я не знал. Я использовал магический взор. «Монстр», — очередной раз убедился я, смотря на поле Рошфора, на фоне которого остальные благородные смотрелись очень блекло. «Барон, рад вас видеть», — произнес глава семейства, смерив меня изучающим взглядом. «Взаимно, ваше сиятельство, господа?» Я вежливо склонил голову. «Я слышал, что вы вчера выиграли турнир. Поздравляю», — произнес хозяин замка. «У нас с Жозе Жумельяком была ничья», — честно ответил я, краем глаза посмотрев на Габриэля, который отчаянно пытался сохранить дружелюбное выражение лица. Но удавалось это ему очень плохо. Было видно, что младший сын исходил желчью, и это не могло не вызвать у меня улыбки. Пусть злится, сколько влезет. Это для меня даже лучше, ибо гнев, как правило, приводит к необдуманным решениям. И мне это было на руку. «С Жумельяком. Интересно». Поль смерил своего младшего сына взглядом, который не сулил ему ничего хорошего. Видимо, Габриэль не уточнил, что Жозе принимал участие в турнире. Или не захотел этого говорить своему отцу. И это ему явно не понравилось. «И как он вам?» — поинтересовался хозяин замка, снова посмотрев на меня. «Очень силен», — ответил я. «Никогда не видел, чтобы люди двигались с подобной скоростью». Честно поделился я своим мнением. «Получается, и вы очень сильны?» Прищурившись, поинтересовался мой собеседник. «Ну, раз вы вышли на ничью», — подловил меня Поль. «Это чистая случайность», — ответил я. «По сути, везение». «Да, уверены?» В глазах моего собеседника появился холод. «Уверен», — все в той же спокойной манере ответил я. «Он попал в блок и сам поранился при этом, разбив мне нос», — соврал я, так как проверить мои слова все равно никто не смог бы. Все случилось очень быстро, и никто просто не мог предположить, что все это было моим планом. Во всяком случае, никто из тех, кто был возле ристалища на тот момент. «Ясно», — кивнул хозяин замка. «Вы скромны, барон. Это хорошая черта», — добавил он. «А теперь прошу меня простить, но дела не ждут, поэтому я откланиваюсь». Он вежливо кивнул мне. Я проделал то же самое ему в ответ. Небольшая делегация благородных во главе с Полем Рошфором удалилась. Я проводил их взглядом. Отец Габриэля мне точно не поверил. В этом я был уверен практически на 100%. А это не предвещало мне ничего хорошего. «Теперь он точно не будет меня недооценивать», — подумал я и выругался про себя. «Может, зря я принял участие в турнире?» «Нет». Сразу же ответил на свой вопрос. «Во-первых, я обрел очень хорошее знакомство, благодаря которому узнал много нового о магии в этом мире. Во-вторых, получил приличную сумму, которую я могу потратить не только на улучшение и ремонт фамильного особняка Кастельмаров, но и на другие нужды. На те же редкие семена растений, яды, специализированные инструменты и алхимическое оборудование или на худой конец оружие. Да, у меня теперь была шпага, пехотный арбалет, пара пистолетов и мушкет вместо нескольких метательных ножей. Но этого все равно было очень мало. В бытности Василиском у меня была целая комната, где я хранил все свое оружие, начиная от обычных кинжалов, заканчивая экзотическими видами вооружения вроде чакрамов или, например, катаров. А еще мне бы точно пригодилось хорошее оборудование для взлома, как обычных, так и магических замков, снаряжение для тайного проникновения и многое-многое другое. В общем, у меня было куда потратить выигранную сумму. И как кстати, что вслед за господами, которые ушли немного вперед, шел старый слуга по имени Гастон, которому и было велено разделить выигрыш пополам и передать его нам. «Барон Люк Кастельмар», мужчина в хорошем камзоле цветов рашфоров, вежливо поприветствовал меня. «Вот». Он протянул мне довольно большой кожаный кошель, который под завязку был набит золотыми луидорами. «Ваш вчерашний выигрыш». «Спасибо». Я взял честно заработанную награду и убрал ее в небольшую кожаную сумку, которую захватил с собой из комнаты. В ней я хранил письменные принадлежности, одну из тетрадок из коллекции Люка Кастельмара, которую я еще не успел прочитать, находясь в дороге, пару метательных ножей, ну и, на всякий случай, несколько склянок с ядом. Там же лежали и пули, как обычные, так и отравленные. «Прошу прощения», — ответил Гастон, и, сделав еще один вежливый поклон, удалился вслед за своими хозяевами. Я снова остался один, поэтому, проводив старого слугу взглядом, я решил немного прогуляться по внутреннему двору замка. И стоило мне отойти от ворот, как я сразу же увидел знакомый мне силуэт, который стоял в окружении нескольких солдат и о чем-то им оживленно рассказывал. Я решил им не мешать и пройти мимо, но меня окликнули.
«Барон, какая встреча!»
— послышался низкий бас, и я обернулся на его источник. Возвышаясь над солдатами практически на голову, Де Журиньи улыбчиво махал мне рукой, чем изрядно удивил меня, учитывая, чем закончилась наша дуэль и слова, которые он сказал во время нее. «Доброго утра!» Подойдя к компании, я вежливо ему кивнул.
«Друзья! Именно об этом человеке я вам сейчас рассказывал!»
Веселым голосом пробасил он, обращаясь к солдатам, которые, услышав обо мне, начали сверлить меня своими удивленными глазами.
«Да-да! Барону каким-то образом удалось пробить мою каменную кожу и ранить меня!» — добавил он, смотря на меня и улыбаясь.
И, кстати, в его словах и поведении не ощущалось ни злобы, ни антипатии, которые сразу были видны, например, у Габриэля Рошфора. И вроде все, что я видел, было неподдельным. Складывалось такое ощущение, что Жюль действительно был рад меня видеть.
«Так вот», — продолжил говорить Де Журиньи, «в финале барон Люк Кастельмар сошелся с сыном самого кардинала, Жозе Жумельяком, и у них была ничья», — произнес он, и глаза воинов еще больше округлились от удивления.
Видимо, человек, с которым я пил ночью вино, был довольно знаменит. Занятно.
«Барон, а вы знаете, какое у вашего вчерашнего противника прозвище?» — спросил здоровяк, после чего отстегнул от пояса кожаный бурдюк и, откупорив пробку, сделал несколько больших глотков, после чего протянул ее одному из солдат. «Пей!»
Он чуть ли не силком всучил ее ничего не понимающему воину, затем повернулся ко мне.
«Так знаете?»
Я покачал головой.
«Хах!»
Жюль громко усмехнулся.
«Смертельный вихрь! Думаю, вы догадываетесь, почему, да?»
спросил мой собеседник, и я кивнул.
«Передавай по кругу!»
Эта фраза уже предназначалась солдату, который в недоумении стоял с бурдюком, не зная, что с ним делать дальше. «Мне просто повезло», — продолжил я придерживаться своей легенды.
«Может», — ответил Де Журиньи. «А может и нет», — добавил он.
И как раз в этот момент бурдюк дошел до меня.
«Кстати, барон, неплохое вино!»
Он кивнул на протянутый мне бурдюк.
«Спасибо, но откажусь», — вежливо произнес я.
«У меня правило не пить до обеда», — ответил я, передавая вино обратно хозяину.
«Да», — «Ха-ха-ха-ха-ха!» —
громко засмеялся Жуль.
«А я, наоборот, люблю пригубить еще до завтрака!» — весело произнес он и хлопнул по плечу одного из солдат. Да так, что тот аж присел под тяжестью его руки. «Кстати, барон, а вы в какой команде поедете на охоту?» — вдруг поинтересовался Жуль.
«Понятия не имею», — честно ответил я и покачал головой. «Первый раз слышу о том, что будут какие-то команды».
«А, так вы первый раз», — удивился Дежуриньи. «Во время охоты все делятся на команды, и та, что забьет самую крупную дичь, получает особый приз», — пояснил здоровяк. «В прошлый раз это был ящик дорогущего шато «Шеваль Бланк». «Эх, жаль, в тот раз выиграла не моя команда», — произнес мой собеседник и тяжело вздохнул.
Для него, видимо, это была большая утрата.
«А как распределяются команды?» — поинтересовался я. «Да обычно кто с кем захочет», — ответил Жуль. «Кстати, не хотите в команду ко мне?» — вдруг предложил он. «У нас опытные охотники, много вина, да и вообще будет очень весело», — сказал он и, сделав еще несколько больших глотков из бурдюка, отдал его солдату. «Забирайте, там еще осталось, а мы с бароном переговорим».
Он положил руку мне на плечо и повел в сторону. Странно, но меня это почему-то не напрягло. Не исходило от этого человека никакой агрессии и опасности. Исключительно радушие и доброжелательность.
«В общем, судя по всему, в этом году рашфоры раскошелились, и если верить слухам, приз будет очень щедрым», —
заговорщическим тоном произнес Дежуриньи.
«Барон, судя по тому, что я видел, вы опытный воин. Как у вас со стрельбой?» — спросил он.
«Вроде неплохо», — ответил я. И мой собеседник, усмехнувшись, достал из-за пояса один из своих пистолетов.
«Держите!»
— он всучил его мне. Затем огляделся по сторонам.
«Вон!»
— он указал на крынку, которая сохла на столбе.
«Попадете отсюда?»
— спросил Жуль. А затем просто поджег фитиль на моем пистолете. Признаться честно, такого я не ожидал, но я не растерялся. Прицелившись, я нажал на курок и выстрелил.
«Барон, присоединяйтесь ко мне!»
Радостно воскликнул Дежуриньи, когда сначала раздался громкий хлопок, затем последовал звук разбившейся склянки, глиняные куски которой упали на траву.
«Все нормально!» —
громко пробасил Жуль, когда народ, который был вокруг, разволновался и начал бросать на нас недовольные взгляды.
«Мы просто проверяли точность оружия!»
— добавил он, и я протянул ему пистолет обратно.
«Так что?»
Ну, учитывая, что я вообще не знал, что будет дележка на команды, предложение здоровяка выглядело вполне заманчивым. «А Габриэль Рошфор будет с вами?» — поинтересовался я.
«Нет, вчера мы повздорили, и я отказался ехать в его обществе», — ответил мне Дежуриньи, заметно напрягшись.
«Хорошо, тогда записывайте меня к вам», — ответил я. А на губах Жуля появилась довольная улыбка.
«Вы не пожалеете, барон!»
Усмехнувшись, ответил он и хлопнул меня по больному плечу. В глазах сразу же потемнело от боли. Все же силой этот здоровяк обладал недюжинной.
«В общем, жду вас через пару часов на выезде из замка. У меня будет карета, запряженная тройкой галлийских в яблоках. Мимо точно не пройдете», —
добавил он и, выудив из внутреннего кармана фляжку поменьше, сначала предложил мне, а когда я отказался, сам пригубил ее содержимое.
«Ах, хорошо!»
Довольным голосом крякнул он. «Хорошо», — я кивнул собеседнику. «До встречи». Я вежливо кивнул Дежуриньи, а затем пошел еще немного прогуляться. Скоро Василиск выйдет на охоту. Ждать осталось недолго.
Гордость рашфоров. Зал совещаний.
«Ну что, все готово?»
— хмуро поинтересовался граф Поль Рошфор у своего верного подручного.
«Да, ваше сиятельство», — подтвердил Оливер Стоун. «Все, как мы...» «Погоди», — прервал его граф. «Что думаешь о Кастельморе?
Вы про его дуэль с младшим Жумельяком?
Очень жаль, что я ее пропустил. Но ваш сын не предупреждал о том, что соберется организовывать такой турнир».
«Да, мне тоже жаль», — кивнул граф.
«Габриэль, сам того не ведая, сослужил хорошую службу. Вот только, как всегда, не довел все до конца. На этот бой я бы с интересом посмотрел. Но кто знал, что младший Жумельяк будет в этом участвовать? Он славится своей расчетливостью, весь в папашу. Да и на охоте он случайно оказался. Странно все это.
Граф Поль Рошфор не только был сильным одаренным, но и опытным интриганом. Иначе он вряд ли бы достиг таких высот. Для него было неприятной неожиданностью, когда в его замке внезапно появился младший Жумельяк с рекомендательным письмом от отца. К слову, это совсем не было обязательным. Смертельного вихря знали по всей стране. Кардинал Жумельяк не стал искать обходных путей, а просто с детства отдал сына сначала в Королевский кадетский корпус, а после этого в Королевскую военную академию. Он сознательно не стал отправлять сына в магическую академию, где учились практически все одаренные отпрыски благородных семейств. Те, кто обладал достаточной силой. Так-то попасть туда удавалось далеко не всем. Скидки на титул и заслуги при отсутствии достаточной магической силы никто не делал. А у Жозе Жумельяка с силой было все в порядке. Более чем в порядке. Но кардинал решил поступить так, как поступил. Затем офицерское звание и служба на границе Иллерии. К счастью или сожалению, но большая война между странами была окончена. Точнее, до сих пор держалось шаткое перемирие, и особой воинской славы молодой Жумельяк заслужить не успел. Но в тех конфликтах, где он успел поучаствовать, показал себя чрезвычайно талантливым как воином, так и командиром. А потом еще были экспедиции в проклятые земли. Именно там он получил свое прозвище. В общем, сейчас Жозе Жумельяк по распоряжению отца осматривался в южных регионах Галларии. Причем то, что именно он тут искал, было государственной тайной. Однако от участия в охоте сын кардинала не отказался. Разве что это произошло до того, как там подтвердил свое участие Кастельмар. Но что сделано, то сделано. Назад пути нет. Случай действительно очень удачный. Возможно, такой свидетель, как Жозе Жумельяк, наоборот, станет ценным свидетелем из столицы. Главное, чтобы он увидел то, что нужно. «Думаете, все подстроено кардиналом?» — понимающе уточнил Стоун. «И думать об этом не хочу», — скинулся граф и тут же нахмурился. «Но придется. Это очень маловероятно. Как и то, что какой-то пацан из рода алхимиков смог на равных сражаться со смертельным вихрем. А он смог. Что думаешь?»
«Думаю, что, возможно, все было так, как и сказал Кастельмар. Ему просто повезло», — пожал плечами Стоун.
«Скорее всего», — кивнул граф. «Других объяснений у меня нет. Хотя... если думать, что кардинал замешан, то...
может быть, все что угодно. К примеру, Кастельмар совсем не Кастельмар», — продолжил Стоун.
«Я тоже так думал. Но люди, близко знающие этих идиотов, подтвердили, что это именно Люк Кастельмар».
«Значит, все-таки удача?» — спросил Оливер.
«Да, будем считать так, но...»
Граф назидательно поднял палец.
«Во время войны с Иллерией я много раз видел, что эта грёбаная удача может сотворить на поле боя. А еще она имеет мерзкое свойство благоволить одним и тем же. Учитывая, что на карту поставлено очень многое, я думаю, что Габриэля надо подстраховать. Итак, вот что ты должен сделать.